По данным ВОЗ, от переедания сегодня умирает больше людей, чем от голода. Еда стала самым доступным наркотиком для нашей цивилизации и средством извлечения сверхприбылей для корпораций. Как спасти себя и научиться управлять своим весом? Журналист Илья Переседов и его гости делятся опытом похудения в прямом эфире в программе «Большая перемена». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Долгого всем здоровья! Вы слушаете программу «Большая перемена» на радио «Говорит Москва». У микрофона Илья Переседов. Напоминаю, что у нас есть СМС-портал для ваших сообщений. Плюс 7-925-888-948. Телеграм для сообщений латинцев, одно слово, «Говорит МСК-бот». Мы транслируем свой эфир в Ютубе. Причем аккаунт радиостанции был, как мне рассказали, некоторое время забанен, но теперь разморозился. И еще хорошая новость, у нас появилась видеотрансляция во ВКонтакте. Передаю привет всем, кто нас там смотрит, ну, всем остальным тоже, разумеется. Вот, единственное, друзья, вижу все ваши реплики, комментарии, кроме ВКонтакта пока, потому что у нас тут такая сложная система защиты от взлома, что мы пока сами ее не можем обойти. Это была такая формальная вводка. А теперь о чем же мы с вами будем сегодня общаться. Две недели не было у меня прямых эфиров, слушали вы нашу программу в записи, видит Бог, не по моей вине. Вот. Но все это время я размышлял о том, что нам делать в новом сезоне. Ну, сезоне вот весна наступает, да, с одной стороны. А с другой стороны, ну, как-то, честно скажу, очень эмоционально и даже болезненно я переживаю все, что происходит у нас сейчас, как бы, в мире, в России, да, и вот, как бы, события, связанные с Украиной. И, ну, не буду сейчас там прям как-то трагический пафос нагнетать, но, скажем так, меняется информационная среда, и как-то вот уже отвлеченно там приглашать гостей и говорить, вот бла-бла-бла, вот есть такая ходьба, вот есть такой бег. Ну, как-то мне не очень, честно скажу, импонирует, потому что, ну, вот в этих условиях глобальных перемен, ну, вот я для себя почувствовал потребность, ну, как бы обрести, скажем так, на какую-то внутреннюю опору. И решил, что надо попробовать нашу с вами программу перевести в более практическое прикладное русло. Вообще, наверное, имеет смысл напомнить, что я не просто человек, который сидит у микрофона и вроде бы умеет задавать вопросы, да, а я человек, который прошел серьезный путь по управлению весом самостоятельно. У меня сейчас в запасе, да, минус 80 килограммов потерянных. А человек, который получил профильное образование сразу по нескольким направлениям, и я думаю, что не совершу преступления, если скажу, что сейчас один федеральный университет не просто ведет со мной переговоры о том, чтобы я запустил учебный курс, да, по переквалификации, переподготовке для людей вот, по направлению ЗОЖ и спорта. Но, в общем-то, уже наша программа прошла утверждение ученого совета и как бы с недели на неделю стартует. Ну, то есть, как бы, я могу рассуждать об этих вещах достаточно авторитетно. И я решил, что, может быть, имеет смысл попробовать вот мне начать как бы более отчетливо говорить от своего лица на этих эфирах. И я, как минимум, несколько ближайших наших встреч хочу подчинить такой новой структуре. Да? Сначала рассказывать о том, вот что я... ну, я вот сейчас говорил про свое какое-то экспертное измерение, да, но при этом, вы помните, мы в наших программах много раз говорили о том, что если, например, брать болезнь ожирения, а у меня было ожирение третьей степени, то нельзя рассчитывать, что оно пройдет как бы навсегда, и ты будешь полностью исцелен. Да? Вот здесь как бы я полностью разделяю позицию американских врачей, которые говорят, что там у ожирения и у многих других, кстати, хронических заболеваний может быть только нулевая степень, то есть когда они себя не проявляют, но всегда сохраняется угроза рецидива. Это та реальность, в которой я живу, поэтому я продолжаю работать над собой, да, укреплять свое здоровье, сохранять тот результат, который был достигнут. Вот, и, соответственно, я планирую более активно делиться с вами рассказами о том, что же именно я в настоящий момент делаю с собой, что планирую делать, потому что, ну, рассчитываю, что кому-то это будет полезно. Дальше хочу делиться с вами знаниями, поскольку я постоянно, да, что-то узнаю новое, да, о том, что же я узнавал и через какую, скажем так, практическую призму применяю это на себе, и что планирую узнавать, и более активно отвечать на ваши вопросы. То есть, разумеется, эксперты у нас будут, вот, но, скажем так, вот именно в привязке к этой схеме, чтобы те, кто нас слушали, не просто слышали какие-то абстрактные рассуждения, а вот могли попробовать взять и применить на себе. Вот, кстати, будет сразу здорово, если вы отпишетесь, да, как вам такая моя инициатива, прежде чем я... 50 килограммов. Да, кстати, вижу ваши реплики в чате. Очень оживленная беседа на Ютубе. Всем передаю привет. 50 килограммов мне пишут, куда бы 5 кило деть. Ну, кстати, вы знаете, а вы тут вот... что уже отвлекся от своего изначального плана. Но хороший вопрос, часто он встречается. Знаете, друзья, очень интересно с этими репликами, потому что, с одной стороны, если у вас действительно лишние 5 килограммов, то я советовал бы вам просто не париться. Потому что если вы посмотрите медицинские нормативы, то там нет такой однозначной планки правильного веса. Вот это то, что там люди пытаются там от своего роста отнимать 100 и получать, значит, там, вот оптимальный вес. Такого нет. Оптимальный есть диапазон. Этот диапазон, ну, как бы там для разных людей в зависимости от пола, возраста и там роста немножко разный. Но, скажем так, ну, обычно это как раз от там 5 до 9 килограммов. То есть это диапазон, в котором ваш вес спокойно может плавать без всякой угрозы для вашего здоровья. А если вспомнить еще данные статистики, что люди, у которых есть небольшой лишний вес, живут как бы дольше одержимых физкультурников, то опять-таки эта лакуна появляется еще больше. Так что если вы укладываетесь, да, вот этот оптимальный норматив, если у вас еще все в порядке с физическими качествами, если у вас все нормально с химическим составом тела и так далее, то можно не волноваться, и здесь ваше здоровье, ваше самочувствие гораздо важнее, чем какая-то эстетическая компонента, да, с одной стороны. С другой стороны, ну, сейчас будут плохие новости. С другой стороны, когда начинаешь говорить с конкретными людьми, оказывается, что вот этот свой лишний вес они выдумывают весьма произвольно или сравнивая себя с людьми из ближнего окружения. То есть, например, у нас есть какая-нибудь бригада друзей-дальнобойщиков, которые сидят, значит, сутками за рулем, крутят баранку, значит, там, и там поедают какие-нибудь булочки и чипсики, вот, и кто-то из них на фоне вот этих, как бы, богатырей смотрит на себя и говорит, что-то я стал больше, да, чем вот этот Васек, вот надо бы мне, наверное, килограммчик 4 скинуть, и все будет нормально. А если этот мужчина дойдет до врача, да, тот ему померяет талию, тот посмотрит, что у него с сахаром в крови, его взвесят, то оказывается, что там лишних-то не 3, не 5, а все 15, а может быть и больше. А, и это уже абсолютно не эстетическая история. Это как бы история, которая требует системного пересмотра собственной жизни. Поэтому здесь вот всегда встает вопрос, какой меркой это мерить. Ну, а теперь, значит, вот рассказываю о том, как я живу, да, сейчас и что планирую делать. Вот у нас на сайте наша сегодняшняя программа была заявлена как большое весеннее обновление. И это не только вот как бы реформа, которую я хочу как бы для наших эфиров провести, но и, скажем так, действительно сезонное обновление, которое мы наблюдаем вот сейчас, как бы, я, например, наблюдаю в окно. Ну, кстати, в Москве не очень весну видно, у нас тут месячная норма осадков выпала, и я тут шел на эфир чуть ли не по колено в снегу, но есть надежда, что это все скоро растает, да, и здесь, вот опять-таки, друзья, напоминаю, у нас звучала уже в эфирах эта мысль, она, мне кажется, очень важная, я ее повторю и буду повторять снова, о том, что когда мы рассуждаем о нашем здоровье, совершенно неважно, что, например, вы ели сегодня, и как вообще вы провели свой один какой-нибудь день. Опять-таки, есть хорошие новости и плохие новости. Хорошая новость заключается в том, что если вы навестили свою любимую бабушку, она накормила вас там плюшками с вареньем, жареными на масле, жирными сливками, там, еще там котлетами и там, ну, не знаю, там, картошку, насквозь картошкой и салом. Вот. Ну, да, конечно, по печени вы удар нанесете, и вам, может быть, не очень хорошо, но, в принципе, один такой ужин или один такой прожитый день вообще вас не убьет, никак не подорвет вам, ну, как бы, ни обмен веществ, ни не особо сильно скажется на вашем весе, скажем так. И это хорошая новость, с одной стороны. С другой стороны, точно так же не имеет никакого смысла, если вы жили каким-то определенным образом, а потом посмотрели воодушевляющий ролик на Ютубе, послушали Переседова на радио «Говорит Москва», значит, и на следующий день там гречечка на воде, не знаю, минералочка, там одно яблочко, там отмахали там пешком 10 километров и заснули радостным, опять-таки, а потом вернулось все на круги своя. Вот, один такой день ничего не решит. То есть и питание, рацион надо рассчитывать от недели, и важно то, как вы питаетесь минимум неделю, да, и физическая активность меряется как бы от недели, а если говорить про ожидание каких-нибудь как бы заметных результатов, то это касается и тренировок, и питания, и приема витаминов, то это от 2 месяцев. То есть 2 месяца вы что-то как бы делаете, и только потом можете с уверенностью посмотреть, что с вами произошло. Потому что, опять-таки, когда там кто-то говорит, ой, а я съездил на ретрит, значит, тоже там попил какие-нибудь смузи, меня помассировали, я встал на весы, и я стал там легче на 4 килограмма, я их потерял. Никакие килограммы вы не потеряли. Вы потеряли воду, которая ушла на вас, значит, в бане, вы потеряли содержимое своего кишечника после того, как на вас подействовали все эти травяные смузички, и так далее, и тому подобное. К чему я подвожу? Вот если воспитать в себе такое видение как бы более-менее длительными периодами, то следующий шаг, который напрашивается, это начать смотреть на себя сезонами по временам года. Вот опять-таки, те, кто слушают нас регулярно, наверняка помнят, что я крайне скептически отношусь ко всем рассуждениям про то, как сохранить режим тренировок накануне Нового года, как собрать диетический стол, значит, на Новый год. И говорю о том, что не воюйте с природой. Все циклы биологические в нашем организме, они как бы предрасположены к тому, чтобы зимой мы, и там, к зиме и зимой мы набирали подкожный жирок. Да? А опять-таки, вся наша жизнь адаптирована под то, что к концу года у нас нарастает усталость, стресс, который в том числе находит эмоциональный выход в переедании, вот в этом праздничном веселье, которое мы встречаем на Новый год. Поэтому прям идти войной на оливье в данном случае, ну, это идти отчасти войной против вот как бы уклада жизни, да, как он нас окружает, как бы самой природы. Да, и это была для кого-то, наверное, плохая новость. Но хорошая новость состоит в том, что весной уже все совсем обратным образом происходит. Да? То есть весной, ну, как, я думаю, многие на себе замечают, да, у нас повышается активность, улучшается настроение. Мы можем пораньше вставать, да? Мы более подвижные. Зачастую мы предрасположены пробовать что-то новое. Вот попробуй себя в январе заставь, да, ну, как бы, заметно поменять свой рацион питания. Совершенно как бы это не хочется. А вот уже по весне выйти куда-то на прогулку, да, там вот-вот как бы вот что-то попробовать. Потому что, опять-таки, это все заложено в нас исторически. Вот. И это как раз замечательное время для того, чтобы попробовать что-то как бы в себе поменять. И я лично планирую этим воспользоваться. Да? То есть, но у меня, честно скажу, плохо получается делать что-то просто так во имя светлой идеи. Мне нужно взять какую-то прикладную цель и к ней стремиться. И вот 15 мая, то есть это через, там, соответственно, там, месяц и 10 дней, в Москве состоится московский полумарафон, в котором я должен буду принять участие. Я уже там как бы зарегистрирован. При том, что в плане вот бега прошлый год, скажу честно, у меня почти вылетел. Вот, так что у меня остается как бы совсем-совсем почти ничего, чтобы к этому подготовиться. Ну, а если учитывать, что при любой подготовке накануне полумарафона там от 5 дней до недели ты должен восстанавливать силы, чтобы потом хорошо его пробежать, вот у меня получается только месяц в запасе, который я могу посвятить на эту как бы адаптацию. А что она будет себе включать? А мне нужно будет снизить вес, причем реально снизить вес, а вот не то, как я говорил, там слив воду или что-то еще. А мне нужно будет повысить свою выносливость, потому что марафон — это в первую очередь выносливость. Да? Ну и мне дальше надо будет уже там позаниматься техникой бега, чтобы просто не навредить себе ни за время вот этой тренировки, ни непосредственно во время самого этого состязания. Как у меня будут с этим обстоять дела, я тоже планирую вам рассказывать периодически. И здесь предлагаю там, свой план и свой опыт за некий образец. Внимание, ни в коем случае, ни в коем случае я не уговариваю кого-то сейчас, значит, зарегистрироваться на полумарафоне и попытаться его пробежать, если до этого вы ничем подобным не занимались. Нет, любая дистанция больше 10 километров – это уже, скажем так, экстремальная нагрузка на организм, ничего здорового в ней нет. Да? И вот, например, там Кеннет Купер, автор концепции аэробных нагрузок, которую я очень-очень уважаю, он вообще в итоге всех своих, в конце всех своих исследований, ну, он вообще-то жив, его университет, этот институт научный работает, но вот когда он свою базовую эту теорию разрабатывал, он пришел к выводу, что 5 километров в день – это максимальная дистанция, которую человеку нужно пробегать для того, чтобы как бы поддерживать свое тело как бы в тонусе и в режиме. Да? Вот. Но поэтому я не пытаюсь вам как бы продать идею заниматься, значит, как бы бегом и вот прям планировать через месяц выйти на полумарафон, но я рекомендую вам задуматься о том, чтобы действительно повысить свою физическую активность на фоне вот этих весенних обновлений, да, и в качестве основы для этих занятий взять развитие выносливости. То есть выносливость мы можем повышать в первую очередь долгими прогулками, либо ходьбой, и я здесь, конечно, советую обратить внимание в первую очередь на ходьбу, либо, когда у вас уже появится настроение, и вы почувствуете в себе силы, да, чередованием ходьбы и бега. И здесь для этих как бы тренировок, для этих занятий я советую брать, ну, конечно, все зависит от вашего изначального состояния. Если у вас гиподинамия, то есть вы давно не двигались, и если у вас как бы апатия, если все, что связано с физической подвижностью, воспринимается вами как такое как бы насилие и через из-под палки, как говорится, то начинать от 20 минут. Если же вот ваша физическая активность уже достаточно подготовленная и высокая, то вообще как бы от 40 минут до полутора часов в день мы должны суммарно двигаться. Это то, как бы тот как бы код, который заложен в нас природой. Это как бы, если этого выхода сил у нас не будет, то у нас будет страдать наша нервная система, мы будем пытаться компенсировать себе отсутствие этой физической нагрузки, да, ну, в первую очередь, едой, вот, ну, и так далее, и тому подобное. Это отразится на сне, ну, и на массе других, как бы, проявлений. Поэтому я очень вам советую, и было бы здорово, если те, кто прислушается к моим, значит, советам, отметятся сейчас или во время наших следующих эфиров там, сообщениями своими, да, вот на фоне весеннего вот этого обновления, да, от 40 минут в день до полутора часов, повторюсь, если ваше физическое состояние то позволяет, посвятить прогулкам. Да? Причем, конечно, лучше всего гулять где-то в парке. Знаете, я вам больше скажу. Есть такой тоже момент, на который редко кто обращает внимание. Я, как человек, долго проживший в Петербурге, очень остро его ощущаю. Дело в том, что если у Москвы есть недостатки, у Москвы как города есть недостатки, то один из недостатков в том, что здесь очень сложно ходить по прямой. Да, вот это, помните, старый мультик про Масяню, когда она приезжает, значит, в Москву и начинает искать Староколпакский переулок, да, Староколпакский переулок, и там вот все вот так вот, значит, перекручено. Вот, потому что Питер в этом плане, он строился по генплану, и ты вот прям вот выходишь там на Невский проспект, идешь по прямой, сворачиваешь на Суворовский, снова идешь по прямой. Ты видишь перед собой горизонт, ты можешь ставить цель, до которой ты хочешь добраться, и ее достигать, и чувствовать от этого эмоциональное удовольствие и компенсацию. А в Москве ты постоянно бегаешь по каким-то дугам, ты постоянно куда-то сворачиваешь, ты думаешь, вот как эта паутина улиц, где переплетена. А если говорить про спальные районы, ну, там просто вот эти бетонные, да, глыбы стоят, и ты между, значит, между автомобилями как-то стихийно запаркованными вышагиваешь. Я это к чему? Поэтому, конечно, очень здорово, если у вас есть возможность ходить либо по парку, либо по набережной Москва-реки. Вот для меня, когда я жил в центре, это был единственный выход. Вот. И не слушайте тех, кто говорят: ой, не ходи по городу, там пыль, значит, автомобили воздух портят и прочее, прочее. Ну, конечно, в идеале, да, гулять по какому-нибудь сосновому бору. Вот. Но если так... И в общем-то, кстати, Москва это позволяет делать. Потому что, вот, например, по там, Одинцовскому направлению у нас сейчас есть парк Раздолье, парк Малевича, где оформлены замечательные там дорожки и для ходьбы, и для езды на велосипедах, и сесть от Белорусского вокзала, и там буквально за 25 минут доехать на электричке ничего не стоит. Поэтому да, я, конечно, призываю вас на выходных совершать такие вылазки. Но если мы говорим про повседневность, даже если вы вечером походите по своему району, от этого будет гораздо большая польза, чем вот когда вы дышите, в общем-то, тем же самым воздухом, сидя у себя дома, который залетает к вам в форточку. Вот. И вот это вот как бы первое, к чему я хочу вас призвать. А как же связки? Спрашивают меня, значит, как бы в Телеграме. Ну, а что, как бы, а что связки? Связки, они есть. Спасибо им за это. Вот. Нашего организма потрясающая способность к обновлению. Да, и если мы не нагружаем то, чем владеем, то это как бы и не развивается, и не укрепляется. То есть вот понятно, я же сейчас не читаю проповедь о том: аллилуйя, братья, прямо сейчас встаньте, значит, как бы идите там 10, 15, 20 километров, пока не почувствуете себя счастливыми. А нет, разумеется, надо постепенно эти нагрузки увеличивать, но без того, чтобы их не предпринимать, вот у тебя, собственно, все и будет деградировать. Я напоминаю, есть замечательный принцип в биологии, который по-английски звучит как use it or lose it, то есть как бы если ты что-то не используешь, то организм от этого избавляется. Да? Вот это очень важно понимать. Если ты не пользуешься своими ногами, у тебя начинают ослабевать как бы мышцы и связки. Если ты не дышишь регулярно, у тебя начинают хуже, не дышишь активно регулярно, у тебя начинают хуже работать легкие и так далее и тому подобное. И, к сожалению, никакими таблетками, никакими массажерами, никакими там электростимуляциями компенсировать это невозможно, только регулярным и постоянным движением. Ну что ж, напоминаю, у нас есть смс-портал для ваших сообщений +7 925 888 948, телеграм для сообщений латинцев одно слово говорит МСК-бот, а мы вернемся после выпуска новостей.
По данным ВОЗ, от переедания сегодня умирает больше людей, чем от голода. Еда стала самым доступным наркотиком для нашей цивилизации и средством извлечения сверхприбылей для корпораций. Как спасти себя и научиться управлять своим весом? Журналист Илья Переседов и его гости делятся опытом похудения в прямом эфире в программе «Большая перемена».
Большая перемена, Илья Переседов у микрофона, мы продолжаем. Обещал я в конце начать отвечать на ваши вопросы, но, знаете, вспомнил, что забалтываюсь я и не успеваю как бы развернуто на вопросы ответить, поэтому начну сейчас нашу вторую часть с ответа на, ну, на мой взгляд, интересный как бы вопрос, который, возможно, будет полезен многим. Пишет СМС. Сообщение, слушатель, телефон, который отвечается, заканчивается на 0706. И, кстати, пожалуйста, если вы пишете сообщение, указывайте, как вас зовут, чтобы можно было обращаться. У меня третья степень ожирения, 60 лет, очень хочу похудеть, но никак не могу, вес потихоньку растет. Что делать? Ну, смотрите, я расскажу, что я бы делал на вашем месте. В общем-то, ну, мне 40 лет, но вот ожирение третьей степени у меня было, так что я примерно представляю, каково это. Значит, во-первых, я бы принял решение про себя о том, что мне очень важно добиться в данном случае некого результата. То есть это, ну, как бы тема номер один моей деятельности, моей жизни на ближайшие год, полтора, два. То есть как бы разрешил себе об этом думать. Первое. Второе. Я завел бы врача, терапевта, у которого наблюдался бы, да, в обычной жизни наблюдался бы раз в три месяца, а если я захотел с собой что-то поменять, то я приходил бы к нему раз в месяц на мониторинг состояния моего здоровья. И даже если бы терапевт говорил, что, ну, с вами все в порядке, не стало хуже, это уже был бы прекрасный результат, который бы меня радовал. Да? Потому что первое, с чем мы сталкиваемся вот в нашей жизни, я говорю про наших сограждан, это то, что люди в России очень не любят следить за своим здоровьем и очень не любят ходить по врачам. Я их за это не осуждаю. У нас был выпуск передачи про то, что нашим докторам, в общем-то, надо бы поучиться по-новому с нами общаться в наших новых условиях, но когда стоит вопрос о выживании, скажем так, да, а, ну, если тебе 60 лет и у тебя ожирение третьей степени, то, ну, это вилка на то, чтобы выиграть себе там 10-15 лет жизни, и к тому же еще встает вопрос о качестве жизни, да, которую ты будешь доживать. Потому что ожирение третьей степени в большом возрасте, это уже за большой вероятностью либо диабет второго типа, либо угроза диабета второго типа. Ну, то есть там есть за что побороться. И в этой ситуации, если в вашей районной поликлинике не очень хорошие доброжелательные терапевты, ну что ж, значит, можно походить по городу и найти того врача, который тебя устраивает. Но с тем, чтобы он наблюдал за твоим здоровьем и что-то тебе рекомендовал. Потому что, вот повторюсь, ожирение третьей степени – это уже либо, ну, как бы гарантированно какие-то хронические заболевания, либо полшага до них. И поэтому слушать людей из радио, которые тебе что-то об этом говорят, не вполне правильно. Потому что, ну, как бы надо, чтобы любые рекомендации, ну, как бы получили одобрение врача. Да? Но, то есть поэтому завел привычку наблюдать свое здоровье и нашел врача, который отвечает моим ожиданиям в этом плане. Следующее. Я бы поставил цель не похудеть абстрактно, а я бы поставил цель похудеть, ну, хотя бы на 10% от того веса, который у меня сейчас. То есть если бы я там весил, например, ну, у меня максимальный вес был 152 килограмма. Надеюсь, у вас не такой большой. Ну, там, например, 120. Значит, я поставил бы цель похудеть на 12 килограммов. Похудеть на 12 килограммов и удержать этот результат хотя бы полгода-год, прежде чем задумываться о следующем понижении веса. Потому что каждые минус 10 килограммов – это уже абсолютно по-другому ты начинаешь себя чувствовать. Это просто как будто переезд на новую планету. Ты по-другому ощущаешь гравитацию, ты по-другому встаешь, ты по-другому дышишь. Вот. Поэтому снижение веса на 10% от того, который у тебя есть сейчас, это вполне хорошая цель. Да? Для того, чтобы ее достичь, первым делом я пересмотрел бы свой режим питания. И здесь я не стал бы загонять себя в какие-то жестокие рамки, в жестокие рукавицы, да? Но нашел бы аналоги. То есть я совсем перестал бы есть какие-нибудь покупные десерты, например, но я не ограничивал бы себя в фруктах. А? Ну, причем в фруктах таких не крахмалистых. Ну, то есть я бы там ел там ягоды и яблоки, и меньше ел бананы, а если ел бы, то вот скорее там как бы зеленоватые такие, да. А я бы меньше стал есть хлеб из магазина. Вот, внимание, я не являюсь категорическим противником хлеба, но просто если вы посмотрите на рецептуру тех, того хлеба, который продается в магазине, особенно все эти там белые как бы батоны, то вы увидите, в них очень много сахара. Поэтому либо я ел бы хлеб из муки твердых сортов, либо там, заменил бы его там, кашами теми же самыми. Это нормально. То есть я пересмотрел бы свое питание как минимум на 2 месяца, отказался бы от нарочито вредных вещей. Это чипсы, это там сахар во всех его проявлениях, да, значит, это переработанные мясные продукты, то есть покупные пельмени, покупные сосиски. Вот. Не стал бы пересаживаться исключительно на там какую-нибудь вареную куриную грудку, да, старался бы, чтобы мое питание было разнообразным. Вот. Но, понимаете, здесь такой как бы момент, что когда ты внутри себя принимаешь решение поменять что-то, и разрешаешь себе, да, очень сильно этого захотеть, через какое-то время тело само начинает подсказывать, в каком направлении двигаться. Поэтому, например, есть замечательная тема с субпродуктами. Вот все эти там куриные сердечки, желудочки, в них, между прочим, белка столько же, сколько в куриной грудке, но они еще и как бы и более полезны. Поэтому в этом плане там потушить какие-нибудь куриные там желудки с луком и там сварить себе гречневой каши или даже рис, это, конечно, будет в разы полезнее, чем как бы наесться, я не знаю, там куриными окорочками с картошкой. Вот, но там про рацион можно бесконечно рассуждать. Главное, еще раз, хотя бы убрал что-то нарочито вредное, ну, то, что мы сами прекрасно понимаем, что это вредно. Ну что, ну, кому-то надо специально читать лекцию про то, что белый хлеб с вареной сгущенкой — это не очень как бы здоровая история, да? Вот, поэтому как бы здесь вот выбор, да? Ну и дальше я бы обязательно повысил фактор движения в своей жизни. Вот, я бы каждый день гулял. Каждый день ходил на прогулку. Если я не могу ходить на прогулку, я бы, ну, если у меня там с ногами что-то не так, я бы садился на стул, включал там на Ютубе, на компьютере какие-нибудь даже там фитнес-тренировки и махал бы руками в ритм этого. То есть главное — повысить движение. Движение, дыхание, да, очень важно, и сон. Вот эти 3 составляющие. И в таком режиме я попробовал бы прожить 2-3 месяца и потом посмотрел, что со мной происходит. Если параллельно с этим я был бы на связи со своим врачом, я уверен, что какие-то перемены у меня начались, и уже на основании этих перемен я бы принял решение, как мне двигаться дальше. Вот, надеюсь, анонимный слушатель, вам мой этот ответ окажется полезен. Ну, а теперь перехожу к тому, что вот обещал рассказать, а что я узнаю для себя в последнее время, да, и что планирую узнать дальше. И это напрямую связано, кстати, вот с моими планами в скором или через месяц пробежать полумарафон. Вот. Дело в том, что после того, как я заметно снизил вес, меня уже стало волновать не столько физическое состояние моего тела, сколько то, как работа с телом помогает мне управлять моим настроением, да, помогает мне управлять моими мыслями, помогает мне в моей интеллектуальной деятельности и работе. И вот как-то так, шаг за шагом, я начал открывать для себя мир психотерапии. Вот, но, честно скажу, история сидеть в креслице напротив терапевта и рассказывать ему про то, там, как там, знаете, папка биль, мамка не любиль, вот, это не очень для меня, да, и путем чтения, обсуждения проб и ошибок, вот, я нашел направление терапии, которая называется терапия внутренних семейных систем. Это не про то, чтобы решать проблемы внутри твоей семьи, это про то, что ты внутри своей головы рассаживаешь таракашечек на табуреточке и с ними работаешь, как будто бы они были одной семьей. Вот, да, и внутри, значит, ну, автор этой теории, значит, американский психотерапевт Ричард Шварц, вот, и внутри этой теории есть очень, как бы, занятный постулат о том, что, с одной стороны, мы не можем рассуждать о себе как о единой и неделимой личности. И здесь, я думаю, вы быстро поймете, что я имею в виду, что вот даже вот когда там, мы слушаем какие-нибудь лекции там, про здоровый образ жизни, про состояние, значит, здоровья, какая-то наша часть очень на это отзывается. И какая-то наша часть внутри нас машет флажочком и говорит: «Да, да, это здорово, я хочу с завтрашнего дня что-то такое сделать». А другая часть, зараза ленивая, а может быть и несколько, начинает: «Да, понятно все с этим лектором, да сидит он там на своей московской зарплате, да нет у него там пятерых детей, а вот его бы на мое место, я бы посмотрела, а у меня вот тут хомяк заболел, а у меня тут лучшую подружку муж бросил, ну, я не знаю, там каждый придумывает, а у нас послезавтра посевная, и вот как бы поглядим мы на тебя», ну, и так далее, тому подобное, да, ну, и на самом деле это многоколосие может быть гораздо и гораздо больше. И самое плохое, что можно сделать в этой ситуации, и вот здесь, кстати, отчасти мы возвращаемся к вопросу, с которого мы начинали, да, что вот нам мне 60 лет, я не очень доволен своим внешним видом, состоянием своего здоровья, что мне делать. Самое плохое в этой ситуации – это, знаете, вот, к себе в голову усилием воли заселить такого товарища-прапорщика, который все эти части начнет шпынять. И такой: «Молчать! Я сказал, все, по звонку, пошел на зарядку». Самое интересное, у некоторых людей получается учинить над собой такое масштабное насилие. И вот они, как, знаете, вот этот матрос-железняк, который там, или там не железняк, а Василий Теркин, закусив, значит, ленточку без козырки, она отстреливается от врагов. Вот они в таком боевом режиме живут неделю, месяц, полгода, год. И да, что-то у них меняется во внешности, что-то у них меняется в распорядке дня. Но что дальше происходит, как себя ведут вот эти наши части, которые мы загоняем в подполье? Они, как все профессиональные подпольщики, устраивают сопротивление. Сначала тайное, а потом явное. И вот откуда все эти истории, в том числе и про звезд, которые эффектно и ярко худеют, и причем за короткое время, и любят об этом говорить. А потом посмотришь, прошли полгода, год, другой, и они все вернулись в свое прежнее состояние, даже, может быть, еще и как бы сильнее. Да? То есть вот здесь насилием с этими частями ничего не решить. И выходов два на самом деле. Ну, как бы выход один, но просто он как бы два подхода у него есть. Один подход — это когда ты, во-первых, признаешься в том, что у тебя могут быть, ну, назовем это, разные грани личностей, и у них может быть разное желание, они могут друг другу перечить, и это нормально, и тебе не надо выбирать между ними, а можно последовательно договориться с каждой из них, услышать, что она хочет. Потому что, вот опять-таки, напоминаю, у нас был замечательный выпуск с Анной Ворониной, и даже мы его тут ставили в повтор, про то, что, к примеру, если вы ходили в тренажерный зал, и вам там не понравилось, и вы не можете себя заставить вернуться туда снова, то очень может быть это не потому, что вы ленивый, а потому, что вам там было небезопасно, и ваше тело это чувствует и сообщает вам об этом таким образом. Да, и это вот нам слушательница Красногорочка вот мне пишет, что у нас хорошие парки, прохожу быстрым шагом 5-7 километров в день, но бегать не очень хочется. И дальше там был разрыв мениска, о котором я случайно узнала через год на УЗИ. Вот ведь, Красногорочка, на самом деле разрыв мениска не является приговором, чтобы не бегать вообще, особенно если мы говорим про какой-нибудь неторопливый медленный бег, с одной стороны. Но с другой стороны, если вам не бегается, то очень может быть, что у вас есть какие-то нарушения в развитии опорно-двигательного аппарата. И конкретно для вас, вот как бы бег, как минимум в том виде, как вас заставляли бегать в школе, травмоопасен. И поэтому ваше тело не хочет этим заниматься. Вот. И здесь, ну, либо можно это признать, ну, ничего страшного, если вам не бегается, как бы, хорошо, ходите быстрым шагом, это замечательно. Напоминаю, что быстрый шаг можно развить до такой степени, что начать конкурировать с обычными бегунами, если вот мы говорим про марафонцев, потому что для скорохода 10 км в час — это, как бы, ну, нормальная скорость. Ну, я для скорохода-любителя я имею в виду. А 10 км в час — это скорость, с помощью которой ты там за 2 часа преодолеваешь полумарафон, но это вот как бы такой, как бы некий стандарт для бегуна-любителя. Вот, так что я, например, быстрым шагом марафон, значит, как бы прошел и финишировал в пределах установленного времени. Вот, с одной стороны. А с другой стороны, возможно, если все-таки бегуны вас привлекают, ну, и как бы хочется почувствовать себя в их рядах, значит, к некому психологическому барьеру в быстром беге вы приблизились и преодолевать его не хотите, потому что там где-то есть очень интересно у нас в организме, поскольку у нас и ходьба, и бег как бы интегрированы в наше строение тела, да, и тоже мы об этом упоминали, что как бы очень интересно, что по всей видимости, когда наше тело эволюционировало, да, тысячелетиями, то оно эволюционировало, адаптируясь и под ходьбу, и под медленный бег. Потому что, вот, например, если бы люди только ходили, то им не нужны были бы такие ярко выраженные ягодицы. Потому что ягодичные мышцы у нас как бы задействованы во время бега. Вот. И, соответственно, если мы начинаем быстро идти, то вот как с автомобилем, когда вот мы переключаем скорости, и автомобиль приближается там на первой скорости к своему пределу, и дальше уже начинает как бы работать, ну, там, скажем, мотор через силу, и ты переключаешь на вторую скорость, и он начинает как бы более естественно и плавно ехать. То же самое и с нами. Когда мы начинаем очень-очень быстро идти, то в какой-то момент нам психологически удобно перейти на медленный бег. И вот если вы приближаете, как бы, но это можно не делать. И вот как бы скороходы, они развивают свой навык быстрой ходьбы, не переходя в режим бега. Но если как бы вам если это дискомфортно, то обратите внимание на такой как бы раздел спортивной науки, как анатомия и техника бега. Потому что на самом деле бег нужно изучать и научиться правильно бегать сложнее, чем ездить на велосипеде. Что, да, наше тело адаптировано под бег, я здесь себе ничего не противоречу, но оно адаптировано под бег, если бы мы с детства могли нормально и правильно двигаться и в том числе позволять себе бегать всякий раз, как нам этого хочется. Но мы этого не делаем. Да? Вот больше того, есть даже сейчас специальные лекции про то, как полезно и правильно делают дети, там, приседая на корточки, и как неправильно делают родители, когда они их там поднимают и сажают на стул. Потому что как бы стулья — это чуть ли не худшее изобретение в истории человечества, потому что как раз провоцирует атрофирование вот этих самых мышц, отвечающих за ходьбу и бег. И если человек с атрофированными мышцами начнет бегать, то он начнет бегать анатомически неправильно. И это будет как бы оказывать разрушающее влияние на его организм. Поэтому бегать нужно учиться. И есть переменные такие, как не только там скорость и продолжительность бега, но и частота шагов, да, так называемый каденс. Есть так называемый эффект колеса, когда ты настолько начинаешь как бы правильно перебирать ногами во время бега, сочетая это со своим дыханием и работой нервной системы, что не чувствуешь этого усилия. То есть, как бы у тебя возникает как бы чувство, как будто бы ты сидишь в дилижансе. То есть ты бежишь, а вот при этом как бы твое тело как бы работает как бы естественно, и ты не замечаешь этого. Да, вот как бы эффект колеса можете пробить в поисковике. Но он появляется не сразу. Но вот даже, видите, просто люблю я бег, открывал его для себя постепенно. И поэтому могу долго об этом говорить. Но вот из того, что я, например, вижу и на аллеях в парках, и в спортзалах на беговых дорожках, это то, что люди неправильно уже как бы совершают самое первое движение, имеющее отношение к бегу. Вот тоже обещал вам практические советы. Вот даю вам рекомендацию. Но только тоже аккуратно ее выполняйте, пожалуйста, а то нос расшибете. Вот представьте себе ситуацию. Вы стоите напротив стены. Да? Ну, стоите на полу напротив стены. Где-то в полуметре от нее. И стоите прямо. И дальше, как дерево, начинаете наклоняться и заваливаться вперед. И руками упираетесь, падаете на стену, упираетесь в нее руками. Ну, это легко себе представить, да? А теперь представьте, что вы делаете то же самое, но только стоя, ну, где-нибудь там в парке на беговой дорожке. И в какой-то момент вы начинаете как бы падать, и чтобы уже не шлепнуться на землю, вы делаете один шаг вперед. Да? И вот это то положение, из которого надо совершать бег. На самом деле бег — это управляемое падение. То есть, если вы стоите просто прямо, и вот представьте, вот вы стоите прямо и начинаете, как кремлевские курсанты, шагать, высоко поднимая колени. Да? Ну, как вы представили себе. Вам надо будет прикладывать усилия, чтобы поднять эту ногу с земли. Теперь представьте, что вы начнете бегать, стоя на месте. Вот опять-таки, то есть вы подпрыгиваете, вы поднимаете свое тело, поднимаете ноги. А теперь представьте, что вы таким образом побежите вперед. Вы будете тратить огромное количество усилий, чтобы толкнуть весь свой вес вперед, чтобы поднять одну ногу, вторую. Ну, то есть, не говоря уже о том, что это не очень как бы физически и физиологически будет правильно, это будет у вас отбирать очень много сил. А если же, как я сказал, вы позволите себе с прямой спиной наклониться вперед так, что вам как бы понадобится инстинктивно выставить ногу вперед, чтобы не упасть, и сделаете так дальше следующий шаг, и следующий шаг, и следующий шаг, то получится, что гравитация будет помогать вам двигаться. И вот это первый, самый простой вот элемент для того, чтобы начать осваивать технику бега. Дальше надо посмотреть на ступни, дальше надо посмотреть, как укреплена спина. И если это все немножечко подправить, подкрутить, то бег становится ну таким прям... Ну, я бы даже сказал, полуэротическим удовольствием, потому что у нас начинают двигаться те наши мышцы, которые в обычной жизни, ну, как бы атрофированы. Например, тоже, когда тренеры по технике бега, их сейчас, кстати, достаточно много, вот то, что я рассказываю, это не какая-то сверхистина, это, ну, то, что, скажем так, в тренде. Да, и вот первое, на что такие тренеры смотрят, это ротация. Так называемый, то есть правильный поворот плеч, потому что у нас у всех забиты, заперты, замкнуты вот мышцы в районе лопаток. А эти мышцы в районе лопаток, они имеют прямое отношение к нашим нервным окончаниям и на позвоночнике, и уже дальше идет к затылку. И поэтому, когда ты разрешаешь себе раскрепоститься и начать правильно вот именно как бы шевелить и двигать спиной во время бега, это получается такой массажный эффект как бы на мозг. Это вот то, что получается вот так называемое ощущение потока. И вот когда я говорил про вот эту историю с этим вот как бы с терапией ИФС, да, и что один подход — это разобраться со своими частями, второй подход — это как раз открыть в себе вот такой, вот то, что называется там self, я, то есть такую эмоциональную основу для своей личности, которая получается вот во время таких длительных затяжных прогулок или бега. Что ж, друзья, я с вами на сегодня прощаюсь. Надеюсь, вам понравился этот формат. Отпишитесь, пожалуйста, о нем. Встретимся через неделю. Удачи!